Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Отличная семья», за микрофоном Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы стараемся в нашем проекте сделать тему сиротства понятной, доступной, открытой для того, чтобы все-таки этот вопрос у нас решался. И сегодня мы выходим на такой эксперимент, такой интересный формат, интерактив в прямом эфире. Друзья, так что, пожалуйста, участвуйте, подключайтесь, потому что мы совместными усилиями будем смотреть, каким образом то, что мы выбираем, наш выбор, влияет на исход события. Коротко, мы будем сегодня говорить об истории одной семьи, о том, как мама с детьми были разлучены, и потом они все-таки соединились. Мы будем останавливаться на некоторых сюжетных линиях, переходах, и вместе с вами мы будем искать решения из тех сложных ситуаций, в которых оказались наши герои. Потом мы посмотрим, какое же решение принимали все-таки они, и увидим, к чему это пришло. Сейчас с удовольствием представлю всех участников нашего интерактива. Во-первых, человека, который эту идею, как это сказать, родил, и сейчас будет очередное осуществление ее, потому что каждый раз это действительно что-то новое. Итак, это у нас Алена Сенкевич, психолог от благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Алена, приветствуем вас.
Здравствуйте. Я хочу добавить, что я не только психолог, я еще координатор проекта «Близкие люди», который помогает приемным семьям, которые приняли детей с особыми потребностями. Просто потому что именно...
Да.
Да, я психолог, но работаю как координатор этого проекта.
Так, и также у нас, конечно, замечательные, красивые, чудесные молодые женщины, которые еще являются и приемными мамами. Это Мария Аникина. Мария.
Да, здравствуйте.
Здравствуй. Добрый вечер. И Андрея Петуховская. Андрея.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, друзья, еще раз обращаю ваше внимание, что не только мы, но и вы можете, конечно, во всем этом участвовать, и даже нужно это делать. Я думаю, что сейчас, может быть, нас замотивирует так Алена, объяснит, для чего же вообще нам это нужно. Вот такой опыт, когда мы собираемся, мы обращаемся к какой-то чужой истории, да, и начинаем, погружаясь в нее, как бы немного сопоставляя с собой, вот как бы мы поступили в данной ситуации, да, или, может быть, еще что-то. Вот для чего вообще нам это нужно? Чтобы это не выглядело просто так вот, да, посиделками, потому что делать нечего, здесь девочки собрались, вот рядом семечки, и мы вот здесь просто прочесываем какую-то историю.
Вы знаете как, ну, для меня эта история очень значима, и очень значима позиция общества по отношению к этой истории, потому что, занимаясь проблемой, связанной с детьми сиротами, 92-го года, я заметила один эффект, что те дети, которые оказались в сиротской системе, но которым в начале жизни досталось какое-то количество материнской любви, иногда даже ограничивающейся просто сроком беременности. Дети могут быть отказаны с рождения, но мы знаем, что это была желанная беременность, что во время беременности мама их любила или, по крайней мере, не ненавидела. И мы видим, что эти дети эмоционально формируются иначе. Они, у них гораздо меньше нарушения привязанности, они легче любят новых приемных родителей, они легче вживаются, входят в жизнь новой своей семьи, и их ценности нам понятны. Да, то есть они себя ведут как те дети, которые получили какое-то количество любви, хотя они об этом могут не помнить. Это больше чувство, чем любовь. И это очень важная история, потому что то, что мать готовы передать своему ребенку во время беременности и некий короткий срок, который случился, как бы, если им довелось быть вместе после этой беременности, это во многом зависит от того, как мы относимся к тому факту, что у этой матери родился ребенок, и каково отношение общества к ее беременности, к ее будущему ребенку, к человеку как таковому в нашем обществе.
Да, но это глобальные вопросы, конечно, которые мы сейчас постараемся, но если не ответить, то хотя бы прикоснуться или обозначить свою позицию. Вот. Но я просто еще про то, что на самом деле это очень полезно, когда мы не вовлеченные, не будучи вовлеченные в какой-то процесс непосредственно, да, мы можем отстраненно посмотреть на ситуацию и, скажем так, ну все-таки набросать некие варианты для того, чтобы вообще учиться вот этой вариативности в жизни.
Да, потому это что, какой-то сорт социального моделирования.
Конечно, конечно, да, это некий позволяет. Ресурс, вот, да. Потому что мы все время говорим к тому, обращаясь к людям, пожалуйста, учитесь пользоваться теми ресурсами, которые есть вокруг вас. Потому что это проблема. И заявлять о своей какой-то нужде, говорить, что я нуждаюсь в помощи, и учиться правильно принимать ее. Вот поэтому сегодня, может быть, то, что будет озвучено здесь для кого-то, возможно, это окажется каким-то выходом. Может быть, да? Или, во всяком случае, поводом задуматься о чем-то. Очень на это надеюсь. Друзья, значит, у нас наши контакты. Во-первых, WhatsApp и Viber, номер плюс 7-977-850-0996. Пожалуйста, пользуйтесь, я периодически буду повторять. Также вы можете нас непосредственно смотреть. У нас идет онлайн-трансляция на нашем ресурсе «Отличная семья. Все об усыновлении» в ВКонтакте. Поэтому вы можете там посмотреть нас, вот непосредственно смотреть именно эфир. Также вы можете, конечно, оставлять свои комментарии, даже нужно это делать, обратите внимание, да, там комментарии в комментариях, вот именно таким образом. И также еще на нескольких ресурсах идет трансляция, поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, подключайтесь вот всеми доступными способами. А мы буквально на несколько секунд с вами уйдем на перебивочку, там прозвучит телефон прямого эфира, а потом мы с вами возвращаемся и начинаем наш интересный процесс. Я прям в предвкушении, честно. Итак, поехали.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами снова в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы сейчас услышали. Периодически мы будем повторять наши контакты. Итак, еще раз скажу, что сегодня у нас интерактив. Мы с вами берем настоящую реальную историю и проходимся по ней. Останавливаемся на неких развилках событийных и смотрим вот вместе с вами, вот с гостями нашей студии, мы обсуждаем, вот какие варианты могли бы быть в той или иной ситуации, как бы мы поступили. Конечно, очень хотелось бы именно вашей обратной связи, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вот прям просто пишите, вот, что бы вы сделали в этой ситуации. Я уверена, что для кого-то это очень полезно будет услышать, потому что, может быть, именно ваше решение, оно как раз кому-то вот просто приложится, будет очень конструктивным. Но я сейчас слово передаю Алене под барабанную дробь.
Я хочу сразу сказать, что в этой истории будут такие моменты, когда я буду в ответ на ваши вопросы говорить «я не знаю», да, потому что история подлинная, это та история, в которой мне случилось участвовать на разных этапах, и действительно есть некоторые ветви, которые я не знаю развития которых, поэтому заранее прошу прощения, не удивляйтесь. Значит, вход в историю такой. Есть семья, я не знаю у лица, который мы называем в этой истории бабушка, был ли муж. Никогда в этих рассказах не фигурировал муж. Можно предположить, что бабушка была одинокой матерью. Угу. У нее есть дочь. Дочь выходит замуж.
Давайте, может быть, мы дочери просто имя такое дадим, анонимное.
Давайте любовь. Марина, например.
Марина, да? Ну, давайте, да? Запишем.
Есть
да.
Дочь Марина, угу. И у Марины есть муж. Угу. Когда... В какой-то момент они рождают в девочку, да, и у растят ее до 6 месяцев, и после этого вот эта вот мама, мама Марина, угу. Умирает, да, и остается угу. Дочь, которую мы будем звать Анна. Да?
Угу. Так, значит, дочь Мария, ее дочь, в свою очередь, Анна.
Анна, да.
Это, получается, внучка вот нашей
внучка
бабушки.
Бабушки.
Бабушку-то как назовем, давайте тоже. Ну, там, Зинаида Петровна, допустим.
Ну,
да?
Давайте, Зинаида
давайте,
Петровна.
Давайте, да, бабушка, угу. Чтобы мы уже... Угу. Так, бабушка Зинаида Петровна. Угу.
И вот вопрос первый, да, когда умирает мама Марина, Анне 6 месяцев.
Так.
Я не знаю, что делает в этот момент отец этой самой Анны. Угу. Остается он в семье или он из семьи исчезает? Я только знаю, что всю жизнь Анна поддерживает с отцом отношения, но отец является эмоциональным ресурсом для нее, но не является реальной поддержкой, потому что он человек запойный. Он человек хороший, чувствующий и сочувствующий, но иногда он запивает, и поэтому у него плохо формируется его как бы карьерная история, да, и он не может служить финансовой поддержкой.
Ну, то есть, по большому счету, он не мог брать на себя ответственность как родитель за воспитание ее, потому что сам он был проблемный.
Да,
но все-таки связь у них не прерывалась,
и я знаю, что в трудные моменты жизни она к нему всегда приходила и получала эмоциональную поддержку. Связь
была. Что тоже важно, конечно.
Да. И это как бы вот первый такой момент, где могло бы все сложиться еще хуже, отец мог бы вообще исчезнуть, да, а тут отец остается, эмоциональная поддержка у него остается. И второй момент, который, на мой взгляд, тоже могло быть по-разному, да, в тот момент, когда у Марины, Марина умирает, и остается шестимесячная девочка, бабушка Зинаида Петровна, она не говорит, мне не нужна эта внучка, она говорит, я буду ее растить сама. Невзирая на то, на позицию отца. Да?
Вот здесь вот уже идет обратная связь от Валеры. Какая может быть эмоциональная поддержка от запойного отца?
Может быть, потому что у каждого пьянства есть свои особенности, да, и запойные люди могут очень долго быть вполне социально адекватными. Потом наступает некий момент, когда что-то происходит, они срываются, и на некоторое время они являются обузой, а не ресурсом.
Ну, просто, может быть, кому-то трудно понять, что запойный человек может быть социально адекватным.
Да,
он не может быть... Это тоже мнение, я думаю, одно из распространенных, что если у человека проблемы с алкоголем, то он неадекватен, даже когда он не пьет.
Ну, то есть, по сути, думать так, это все равно как вычеркнуть его из людей, да? И это тоже одна из наших каких-то социальных стигм таких, когда мы говорим, если он пьет, все, он не человек. Ну, давайте пошерстим наших великих, да? И мы среди великих наберем нормальное количество людей, которые створили мировые шедевры в большом количестве.
Мне почему-то сразу Высоцкий пришел на ум, наверное, потому что вот совсем недавно я пост размещала о нем.
Ну, а мне Мусоргский, ну, не важно. Ну, да.
Кому что,
нам
да?
Есть где пошерстить, да. То есть это могут быть очень продуктивные люди в тот момент, когда они не пьют, и они как бы пьянство проявляется как заболевание, да, и какое-то время они выкинуты из жизни. Они не могут быть надежными. Это человек, на которого трудно опереться. Такие люди могут рушить семью, потому что не всегда он адекватен, да. Но тем не менее, в тот момент, когда человек в порядке, он может быть поддержкой.
Да, я, может быть, еще как раз бы ответила вот тоже на вопрос по поводу вот этих вот эмоций, это чем там может он помочь. Ну вот это здорово вообще, когда ты знаешь, что тебя кто-то любит. Вот независимо от того, там запойный отец или нет. Но
более того,
ты можешь прийти просто поплакаться, там как пожалеться, тебя погладили по голове, там папа сказал, я тебя люблю, у тебя все получится, и это уже дополнительный ресурс.
Конечно, и мне случалось говорить с Анной на эту тему, когда она уже была очень взрослой, в ее жизни случилось очень много чего плохого и тяжелого, и хорошего, и разного, и она говорила, что папа замечательный, но, к сожалению, он иногда запивает, и тогда ничего не получается. Но
От Елены сообщение. Здравствуйте, очень интересно послушать и посмотреть. Спасибо за трансляцию. Елена, вам спасибо. Будьте с нами, участвуйте с удовольствием, мы вот сейчас как раз будем продвигаться. Итак, у нас, напоминаем, да, наши персонажи, это, значит, бабушка у нас Зинаида Петровна, которая осталась с внучкой Анной 6 месяцев, папа у нас есть запойный, но любящий, то есть не вышедший из семьи. И что там у нас происходит?
Анна, не знаю, как бы, насколько она растет благополучным, неблагополучным ребенком, ну, в смысле, насколько легко она там учится в школе. Думаю, что легко, она способная, красивая, и вообще она очень удачное творение Божие, если можно сказать так. У нее харизма довольно яркая, и всегда в ней чувствуется личность, которая в ней как бы живет. Она занимается театральной студией в подростковом возрасте, и в возрасте 15 лет у нее случается такая большая любовь. И она беременеет и выходит замуж. И какое-то время этот брак функционирует как брак. Потом они расстаются. И спустя какое-то время она куда-то уходит. Ребенок остается дома с бабушкой. И ребенка как назовем? Давайте назовем его. Ну, Саша, например.
Саша, да?
Да, старший Саша. Вот. И она возвращается домой, Саши дома нету, и бабушка Зинаида Петровна говорит, что пока ее не было дома, приехал ее бывший муж, и ребенка увез.
Кстати, здесь интересно, от Александра вот вопрос такой был еще до этого, а как насчет кражи детей друг у друга родителями? Александра, вы прям видите даже так, интересно, да?
Да,
предвосхищая события, да. Но, правда, там никто никого не крал в нашей этой истории.
Ну, на самом деле, как бы крал, но неспроста, как мы выяснили потом. Это мы все выясняли уже. Ну, не будем интриговать.
Да,
давайте последовательно действовать. Значит, она возвращается, Саши нету. Она идет в милицию. Что она может сделать? Она идет в милицию и говорит, что у меня бывший муж украл ребенка. И милиция остается абсолютно безучастна в этом вопросе.
Я вот сейчас просто еще приостановлю это, потому что бабушка тоже еще так преподнесла, что... Потому что Саша, ты с бабушкой, наверное, был?
Да, Саша был с бабушкой.
Вот якобы приехал, как говорится, ее муж, вот забрал, а бабушка, что она сделает? Боже, одуванчик, ну, беззащитная женщина, вот так.
Я не знаю, как именно была преподнесена эта история, но вот факты именно такие, да, что приехал муж, забрал ребенка, что я могу сделать, он отец. Ровно то же самое говорит и милиция. Отец имеет такие же права, как мать, и мы ничего не можем сделать.
А вот здесь, кстати, вот тоже хочется остановиться сразу, да, и вот спросить. Ну, вот, если уж касательно законодательства, правда, я не знаю, вот здесь кто у нас сможет ответить, или нет. Вот это действительно так? Что значит, отец приехал, забрал, допустим, ребенка, и они ничего не могут сделать?
Конечно, могут. Любой из родителей имеет право обратиться в суд, и суд примет решение о, ну, как бы, совместном воспитании, будто можно обсудить условия этого совместного воспитания, кто в какое время, когда, то есть будут какие-то, могут быть даже надзиратели за этим процессом.
Нет, я просто даже к тому, условия. Наверное, ну, для меня логично было бы, допустим, вот приезжает там муж, да, забирает ребенка. Меня никто родительских прав не лишал. Я, естественно, обращаюсь в полицию, ребенка возвращают мне, и, допустим, там муж подает на суд, и там решается все это, да, уже эта история, как, чего, кому, сколько видится, кому ребенка воспитывать, но не таким же образом, что просто кто-то взял, увез, и на этом как бы история закрыта.
Но первая точка была такая, что милиция оказалась не очень добросовестной, да, в то время еще была не полиция, а милиция, но разница, в общем, невелика.
Ну да,
и милиция не сказала ей, что вы имеете такие же права, как и муж, подавайте в суд.
Не захотели связываться, просто.
Они просто сказали, что вы мать, он отец, у него тоже есть права, решайте свои проблемы как-то сами. И вот тут вот первое место, где мы чувствуем, что ей не хватает. Ну как, что значит не хватает? Не хватает, да, то есть, вероятно, мы поступили бы по-другому. Мы бы в этой точке, можно я...
Да, вот, кстати, давайте, вопросы, действительно, вот что мы поступили, что мы сделали?
Что бы вы сделали в такой ситуации, Мария?
Ну вот я уже сказала, что, да вот побежала бы и стала бы настаивать, что, ребят, что это такое за
чушь? Мне сложно, конечно, судить, потому что я больше чем уверена, девушка в тот момент была очень юная. Вот,
ну, и... уже не очень, уже ей тем временем где-то около 20-21.
Ну, конечно, да, конечно, у нее не было вот той надежной опоры в виде родителей, да, в виде такого значимого взрослого, потому что я сразу хочу сказать, несмотря на то, что мне там 37 лет, до сих пор для меня мои родители являются колоссальной поддержкой и такой, в общем, надежной точкой опоры. И ну, всю жизнь, да, меня учили бороться, и уж точно я бы не сидела... Опять, это без всякого осуждения ни в коем случае.
Да, мы никого, мы просто, да, набрасываем
варианты. Я бы точно не сидела, сложа руки, хотя я понимаю, что, наверное, в тот момент и не было такого большого количества там соцсетей, где можно было бы там обратиться и выяснить, что же в этом, что же делать.
А мы вот сразу спросим у как раз Алены, эта история когда произошла примерно?
Это
сколько лет
примерно,
назад?
Примерно, сейчас скажу вам, это примерно, наверное, 92-й год.
А, 92-й. Ну да, там все глухо пока еще было.
Да, еще пока глухо.
Ходила бы, писала бы в газеты, писала бы, я не знаю, в 92-м году были у нас уполномоченные там по правам детей, но, наверное, что-то было. Ну, по крайней мере, я всегда придерживаюсь той точки зрения, что, ну, за спрос денег не берут. И от того, что я буду фактически даже вот ходить и стучать по квартирам, задавать вопрос, а как это, а вот что это, а как лучше там. Есть же соседи, есть мамы, которые гуляют с детьми на площадке. Ну, вот, я бы ходила, спрашивала, узнавала. Безусловно, та же самая милиция, у них есть некий орган свыше, в который можно...
Но можно уже обратиться, да, если сказать, что у вас ребята там почему-то не шевелятся.
Да, в конце концов, есть прокуратура, это же тоже нарушение прав несовершеннолетнего, поскольку ребенок обладает же тоже правами общаться и с мамой, и с папой, и, ну, в одинаковом количестве.
Это материнское право,
ну, да. А вот у Андрея какое мнение, что бы вы сделали?
Я, конечно, в отличие от Маши, привыкла в жизни всего добиваться сама, и опоры сильной я не чувствовала, но я могу сказать, что за своего ребенка я порву любого. И неважно, прав мой ребенок или нет. А в данном случае ребенок оказался в ситуации, когда он рос с мамой, и, естественно, для него это стрессовая ситуация, предполагаю.
Ты для мамы, мне кажется, тоже.
Для мамы тоже.
Даже страшно себе представить.
Учитывая те времена, насколько была мама образована и знала букву закона, как можно было поступить? Был ли официальный бракоразводный процесс, в котором суд принял решение, что мама является опекуном ребенка или отец является опекуном? Есть много вопросов, но в любом как бы ситуации я бы ребенка искала сама. Даже если бы отказалась милиция, какой-то контакт, возможно, был с бывшим мужем. Может, она предполагала, где он живет или где живет бабушка, какие-то знакомые общие были. То есть я бы искала помощи. То, что для многих людей является сложностью, попросить, чтобы помогли.
Ну, мне кажется, что вообще в этой ситуации надо было просто идти в юридическую консультацию. И говорить, ребята, какие у меня права, да, что я могу сделать в этой ситуации?
Если не знаешь.
Да,
да?
И я думаю, что по-простому сказали бы подавать документы в суд.
Мне кажется, даже, это, можно это, сказать, и сейчас, по большому счету, надо идти в юридическую консультацию, потому что соцсети соцсетями, действительно, это хорошо, там пообщаться, там, может быть, какие-то отдельные варианты тоже люди дадут, но надо знать законы, они у нас все-таки меняются, да, постоянно.
И вот я думаю, что вот это то первое место, где мы получаем привет от того, что воспитывала бабушка, начиная с 6 месяцев. Я думаю, мне кажется, судя по этому, что мама все-таки довольно здорово не уверена в себе, да, что у нее нет ощущения какой-то поддержки, у нее нет ощущения собственной силы, потому что она очень огорчается и принимает эту ситуацию как есть. Причем это не от недостатка любви, потому что, ну, так случилось, дальше развивалась эта история так, что я потом видела ее вместе с этим выросшим ребенком, и я видела, что она ему хорошая мать, и что она его любит, и он ее любит, и как бы этот социальный эксперимент нам был как бы проиллюстрирован, да, это не потому, что она его мало любила, а потому, что у нее не хватило какого-то ресурса, который, наверное, дается материнской любовью, родительской какой-то опекой в правильный момент. Ну, как бы вот такая уверенность в то, что ты в мире на своем месте, дается родителями. Вероятно, она этого не получила. Да?
Вот здесь от Ангелины. Вот как так? Здесь вопросы. Ведь он не воспитывает и не живет с ним, это она про мужа. Брак был расторгнут же.
Да.
Да. Вот, Ангелина, мы тоже удивляемся, что вот спрашивается на основании, да, вот как бы чего, вот он приехал, забрал, и полиция совершенно не хотела...
Ну, полиция не права, конечно, в этой
никаким
истории.
Никаким образом себя проявить, да.
Полиция в этой истории не права. Двигаемся дальше.
Да, двигаемся, и мы, я думаю, что прежде чем мы двинемся дальше, мы, может быть, как раз здесь расскажем или нет, это уже вот на ваше усмотрение, Ален, про то, что про позицию бабушки.
А мы потом про нее узнаем. В этот момент
да,
мы про
хорошо,
нее не
давайте,
знаем.
Да, хорошо, давайте тогда
в этот
потом.
Момент. Мы, собственно, про позицию узнаем тогда, когда все уже свершилось.
Все
уже
понятно.
Совершенно задним числом. Да, поэтому это будет пока
хорошо.
Такой у нас спрятанный скелет в шкафу.
Да. Или туз, как я говорила,
да, туз. В рукаве это надо быть.
Хорошо. Вот.
Двигаемся дальше. Значит, молодая, прекрасная Анна, горюющая в связи с тем, что ребенка у нее забрал бывший муж, выходит замуж еще раз. Вот. Выходит замуж, счастливый брак. В браке рождается ребенок, и как бы все у них хорошо. И в этот момент старший Саша убегает от отца и возвращается в семью.
Так.
И она растит двоих детей, и как бы все хорошо, она счастлива, у них хороший брак.
То есть Саша, получается, возвращается к Анне,
да,
к матери.
Да, он сам сбежал от отца и вернулся к матери. Не знаю, как это было технически все осуществлено, но в возрасте примерно 7 лет он сбегает и возвращается к матери. И рождается еще один ребенок, давайте назовем его, ну, я не знаю, Максим.
Максим, это средний сын.
Это средний сын, да. И они как бы хорошая семья, они хорошо живут. Она беременеет еще раз. И когда она находится примерно на 8-м месяце беременности, вдруг скрываются обстоятельства, что, оказывается, у мужа есть вторая семья, и в этой семье уже есть маленькая девочка.
Угу. И... То есть, получается, как раз у ее второго мужа, вот от которого Максим,
да.
А они официально оформили свои отношения?
Да, официальный брак, а тот брак как раз неофициальный.
А,
вторая
понятно.
Семья, ну, как бы гражданская. Да, есть некая другая женщина, у которой уже есть... В Максиму в этот момент...
Я бы сказала, даже не гражданская, а сожительская. Потому что гражданская – это когда расписываются как раз в ЗАГСе. Да? Вот. А ну, сожительская, да, ну, то, общем, что они не расписаны.
В общем,
да.
Есть другая женщина, понятно, у которой уже угу. есть ребенок. Угу. И она в сердцах говорит ему, собирает вещи и говорит, уходи, он забирает вещи и уходит. Значит, на дворе 93-й год. Вот время экономически очень непростое, нестабильное. У нее на руках двое детей, да, Саша от первого брака, да, которому угу. примерно 7 лет, в Максим от второго брака, которому на этот момент, наверное, года 2-3, я могу тут год-два в разные стороны путать, да, немножко. И она должна через месяц пойти и родить еще одного ребенка. И она идет и рожает еще одного ребенка и отказывается от него. Давайте назовем этого мальчика Андрей.
Угу. Это младший?
Это младший, да. Потому что она говорит, что я отказалась, потому что я понимала, что я иначе не выращу двух старших. Да, мне надо работать, потому что бабушка уже старенькая, она не зарабатывает. Я не знаю, какие, опять-таки, какие там были алиментные отношения. Я не знаю, получала ли она какие-то деньги от бывшего мужа. Я не знаю, был ли оформлен развод. Я как бы не буду тут сочинять. Не знаю, мы можем с вами только пофантазировать, да, ага, что бы мы сделали, да, в этой ситуации.
Мы можем сейчас немножко приостановиться, да, прочитать наше сообщение от Ирины. Доброго дня, спасибо за передачу. Спасибо автору, тему важную, нужную для напоминания, спасибо. Так что, Алена, мы вам передаем.
Спасибо слушателям.
Да, Алена, ваша тезка, пишет, ситуация с 92-го года практически не изменилась. Каждый из родителей имеет право осуществлять свои родительские права до момента, когда будет вынесено решение суда об ограничении или лишении родительских прав. Полиция не вмешивается из-за боязни нарушить права одного из родителей. Так, значит, и здесь опять же от Алены, простите, но полиция права, похищение родителям ребенка не является киднеппингом. Ален, ну, честно, вот мне трудно спорить именно юридически на эту тему, я не подкована, да, чтобы вот сейчас говорить, но с моральной точки зрения, мне кажется, законодательно тоже, ну, это какой-то беспредел, когда один родитель просто может приехать, увезти спокойно ребенка, женщины, с которой он в разводе, ну, пусть своего ребенка, и просто ходить, посвистывать, и никто на это никак не реагирует, интересно.
Как бы вы предложили решить эту ситуацию, да?
А мы сейчас попробуем еще вот звонок принять от наших слушателей. Мы слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я совершенно случайно нашла вашу передачу. Угу. И вот вы обсуждаете время жить. Хотелось бы узнать, о чем это? О здравоохранении, о медицине или о чем?
Нет, еще раз, как вы сказали, время?
Жить.
Время жить? Нет, мы сейчас обсуждаем, это передача «Отличная семья», и мы здесь рассматриваем историю одной семьи, реальную историю мамы, которая была разлучена с детьми, потом они снова соединились, и вот мы сейчас останавливаемся на различных этапах ее жизни, принятия решений, и обсуждаем, вот что мы сделали бы на ее месте, еще до того, как будет оглашено, какие же шаги принимала мама на самом деле, поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь, пожалуйста, с нами, слушайте, и с удовольствием мы будем принимать от вас ваши сообщения, комментарии, друзья. Пожалуйста, будьте активны. Я думаю, что это очень интересно. Ну и давайте, Ален.
И да? Меня вообще очень заинтересовали эти комментарии, что это по-прежнему остается такой, ну, как бы в некотором роде юридической проблемой нерешаемой. Но, наверное, я бы на этом месте тогда, если бы я узнала, что это нерешаемая юридическим путем проблема, я бы, вероятно, пошла в опеку. И сказала бы, ребята, вот такая ситуация, пожалуйста, обратитесь, как мой представитель, да, обратитесь в суд и попросите, чтобы суд назначил время пребывания ребенка с отцом и с матерью. Но я уверена, что должны быть какие-то пути легального решения, чтобы не заниматься киднеппингом непрерывно, потому что мы знаем такие примеры, да, когда люди уходят просто в какие-то криминальные страсти и все время друг у друга воруют детей. Это не делает счастливым.
Но детей. Это просто ужас. Да, это просто что здесь ужас. Можно сказать? Ужас. Взрослые решают свои проблемы за счет ребенка. Итак, мы остановились на чем?
Мы остановились в тот момент, когда она пошла рожать младшего сына, которого мы назовем, давайте, Андрей, да, оставив дома Александра и Максима.
И от Андрея она отказывается,
отказалась,
да?
от Андрея, потому что она не видела...
В роддоме она написала отказ.
Она написала в роддоме отказ. И думаю я, что... Опять же, я фантазирую, да? Тут могло повлиять как бы два фактора, да? Я думаю, что первый фактор – это отсутствие поддержки, да, потому что она понимала, что у нее нету того, что мы называем родственный круг. Есть бабушка, которая не работает, которая пенсионерка, о которой мы очень мало что знаем, потому что на протяжении всего общения с этой семьей Анна явно бабушку любит, любила, сейчас она уже умерла. Вот. И она не позволяла критиковать ее ни себе, ни кому. То есть она была такой фигурой неприкасаемой. Вот. Но как там в реальности, что было, мне трудно сказать, да? Значит,
кстати, очень похожая позиция именно на ребята, да, из детского дома, которые тоже, с одной стороны, они переживают вот эту тему брошенности, оставленности своих родителей, они могут их ненавидеть, они там могут не прощать, но только попробуй кто-нибудь, скажи что-то плохое. Потому что это все равно, ну, некая такая как бы зона, некое святое, на которое вот кому-то со стороны нельзя поднимать руку. Типа, мне можно, потому что меня обидели, а вот кому-то другому нельзя.
Ну, а больше нет
вот.
Никого,
это да, же твои корни. Это важно, да, и они оправдывают тоже очень часто родителей, они ищут им оправдание, находят вот как, почему вот получилось, они практически занимаются, ну, где-то в какой-то степени, вот как и мы с вами, да, набрасывают разные варианты, а что могло получиться вот так у мамы, почему она, например, меня оставила, и там разные сочинительские истории, обычно тоже это в маленьком возрасте, подростки, они уже к этому более подходят по-другому. Вот, от Евы, я никогда не понимала беременность подростков, куда взрослые смотрят. Ева, если бы взрослые могли везде, да, подсветить. Я постоянно в смущении и возмущении. Рано рожать в 15-18, надо полностью созреть во всех смыслах. После страдает сам ребенок, а не родители. Божьей помощи всем таким семьям. Девочки, молодые люди, умоляю, не торопитесь создавать ранние браки. За вас болит душа. Ева, ну что можно сказать? Конечно, тяжело, но вот, ну, жизнь есть жизнь. Вот видите, вот забеременела и родился ребенок. А что делать-то с этим? Вот как я объясняю, не объясняю, что не надо было это делать, надо было созревать и так далее. Ну вот, хорошо. Значит, от нас, что мы могли бы сделать в этой ситуации, да?
Я думаю, что имеет смысл обсудить, кто бы что делал,
да,
в такой ситуации.
Вот,
денег,
Маш,
нету, двое детей,
Маша,
старая,
Андреа,
бабушка. Да,
что бы делали?
Слушайте, ну, 92-93 год, мне кажется, денег не было у всех. Вот, и я очень часто смотрю на ситуацию, знаете, с какой точки зрения. Ну вот, Великая Отечественная война, но ведь вообще ничего не было. Ни еды, ни чистой воды зачастую. Угу. Но не было такого количества сирот. Насколько я понимаю, семье же было где жить.
Да, ну, семье было где жить.
Может, кто-то посчитает, что я такую глупость скажу. Ну вот, наверное, я бы поддалась бы Божьей воле и... ну,
будь как будет, да?
Дал Господь ребенка, даст Господь и на ребенка. И уж точно, ну вот мои дети со мной, да, вот крыша над головой есть, как-то бы я, наверное, прокормила.
Как, можно как-то скажу, бы я... что у меня сейчас в голове, когда я слушаю комментарии Марии, что у вас отличные родители. Это позиция человека, который дал уверенность в том, что он в этом мире справится с проблемами, да?
Бог. Ну, вот, ну, хорошее наследие протранслировали,
да,
то, что...
Да, это,
ну,
сильная человеческая позиция.
Да, да. Мое, оно со мной, и как это я? Ну, вот как-то бы мы, наверное, все вместе, тем более старший мальчик уже был, не совсем беспомощный, это такой уже хороший возраст, более самостоятельный.
То есть вы готовы принимать риски, вы готовы в жизни идти в какую-то ситуацию,
да,
которая,
да,
не очень понятна пока, как пойдет. У вас на это есть силы, есть ресурс. И, судя по всему, этого ресурса не было у Анны. И мы понимаем, почему, да?
И потому мне, да, что... очень сложно как-то вот анализировать эту ситуацию, потому что...
Андреа?
Конечно, врагу не пожелаешь в такой ситуации оказаться. Тем более, что двое детей рождены в браке. Как бы мы ни думали про ее раннюю беременность.
И я думаю, что еще шок от открытия, что у мужа, да, этот муж, который внезапно ушел, конечно, она еще находится в состоянии несчастья, в острое переживание горя, я думаю, у нее, в общем, идет.
Ну, да. Смею предположить, что, зная, что ее растила бабушка, она не хотела грузить ее еще и собственными детьми.
Не знаю,
какие там были отношения в этом плане.
Ну, как один из вариантов, да, может быть, да.
Я бы, наверное, однозначно я бы своего ребенка никуда не отдала, не отказалась бы. Мое и мое, как бы. Как растить? Я бы, наверное, искала способы. Работу на дому, у каких-нибудь соседок, подружек, которые бы помогали где-то там, пока до ясель нельзя дожить. Шла бы в ту же опеку, в какие-то социальные службы, которые дают пособия, чтобы хотя бы пережить вот это вот первое время, пока он совсем грудной, и его особо от него не отойдешь. Но... отдать, я себе не могу представить, что должно было бы случиться в моей жизни, чтобы я отказалась от своего ребенка.
Я знаю, что Анне было очень тяжело в этой ситуации, потому что я видела это, то есть я слышала ее рассказ, потому что как бы мой вход в эту историю был тогда, когда у нас младшего зовут Андрей, да, ведь я правильно помню?
Да, Андрей. Андрей.
Когда младшего Андрея готовились передавать в другую семью, и тогда был закон такой, что нужно было писать матери повторный отказ от ребенка. И в этот момент я с ней познакомилась. И потом наше знакомство расширялось, и она мне сказала уже потом, что когда она первый раз меня увидела, то ее первая мысль была... что и я назвала имя ребенка и сказала, что надо определять его судьбу, или вы его сейчас забираете, или он будет передан в другую семью. И ее первая мысль была, что я пришла, чтобы сказать ей, что она должна его забрать. И в этот момент была, вот опять же, были такие весы, да, то есть была какая-то готовность. Если бы я сказала, вы должны его забрать, она бы его забрала. Но когда я сказала, что его можно не забирать, она это восприняла как возможность не забирать, да, потому что вот на тот момент у нее по-прежнему двое детей, да, и она их растит. Вот. И, то есть мне кажется, что я тут все время вижу позицию человека, который эмоционально, да, она такая какая-то очень наполненная позиция. Судьба этого ребенка ей не безразлична, она все время о нем помнит. Но нету сил, нету какого-то ресурса для того, чтобы пойти и что-то изменить. Спустя еще некоторое количество лет я узнаю, что все эти годы, все эти 4 года и потом она все время смотрела передачу, я не первый раз встречаю этот сюжет, матери, которые отказались от своих детей, почему-то смотрят передачу «Найди меня».
«Жди меня».
«Жди меня».
«Жди меня».
А почему им это кажется каким-то адекватным действием? Но они смотрят эту передачу в надежде увидеть там сына, вместо того, чтобы взять и пойти в опеку и сказать, что случилось с моим сыном, может быть, я могу его забрать. То есть мне кажется, что в этом очень много какой-то такой вот неуверенности, слабости, да, в отсутствие эмоционального ресурса какого-то, отсутствие ощущения
вот,
поддержки.
Так, когда вроде бы есть желание, но нету сил для того, чтобы действовать.
Да.
И оно желание, оно остается желанием, и оно в какой-то степени даже тебя начинает угнетать и разрушать, потому что оно остается внутри тебя, но оно не реализуется никаким образом. Нету сил, чтобы что-то делать. Вот от Аси: никогда не буду поддерживать мамашку кушек, какие бы трудности у них не были. Ася, это ваша позиция. Ангелина: в военное время по 14 детей в семье было. Совершенно верно. Дал Господь ребенка, даст и на ребенка. Абсолютно верно. У моей бабушки 8 детей было. Муж тоже бросил, и старенькая бабушка. Выжили, друг другу помогали, их поколение здоровее и умнее нашего будет. Спасибо, друзья, вам за ваши отзывы.
Мне, знаете, что вот по поводу этих отзывов еще хотелось бы сказать, что мы должны помнить о том, что в обществе существуют некоторые весы в отношении, они сейчас очень проявляются в комментариях, да, вот это вот «никогда не пойму мать-кукушку», да, что делает мать-кукушка, да, она своего кукушонка подкидывает в качестве лишнего рта в чье-то другое гнездо, и этот кукушонок становится кем? Обузой. И тогда мы говорим так, что если мать рождает своего ребенка и отказывается от него, то она свою обузу, свою тяжесть, свой лишний род навязывает на всех остальных. И мы на нее сердимся за это. С другой стороны, что мы сейчас наблюдаем? Да? Кандидаты готовы принять маленького ребенка. Нету маленьких, более-менее здоровых детей. И мы хотим такого маленького ребенка, его нету. То есть тут позиция другая. Ребенок – драгоценность, которого хотят принять в семью. Он нам нужен, он нужен нашему обществу. Да? Здоровый маленький человек нужен нашему обществу, мы готовы его растить. И это транслирует совершенно другое отношение в общество к матери, у которой есть ребенок, которого она готова отдать, да, как некому источнику драгоценности, да, и значит, мы готовы ее оберегать, и мы готовы говорить, ухаживай за собой, хорошо питайся, ходи к врачу, ты откажешься от ребенка, это плохо для ребенка и для тебя, но мы тебе благодарны, что ты его выносила и вырастила. И вот это вот отношение мы транслируем этой матери. Или мы транслируем, ты повесишь на нас лишний род, и лучше как бы лучше, чтобы твой ребенок не рожался, и ты вообще бы лучше на свете не жила. Или ты растишь драгоценность, которая нам нужна. И наше общество все время шатает на этих весах. Мы все время колеблемся на них. И мы сами для себя должны понять, что же такое для нас ребенок, который рождается. Это драгоценность, которая пришла в мир? Или это обуза, которую мать хочет на нас повесить? И вот исходя из этого, мы должны формировать свое отношение к тем матерям, которые отказываются от детей.
Да, от Ангелины сообщение. Испугалась просто девочка, наша героиня. Поддержать некому было. Вот и все. Ей безумно тяжело. Не дай бог такого никому.
Я эмоционально скорее сливаюсь вот, вот с этим комментарием. Да? Это не значит, что все должны думать так, как я, не значит, что
конечно,
я права,
конечно,
и Ангелина
да?
права. Да?
Мы как раз здесь обсуждаем именно то, что каждый может сказать от себя. Я бы вот сказала следующее. Да, это неоднократно слышится от людей, когда начинаешь говорить о теме сирот, что почему одни могут вот так безответственно ходить, там, свистеть по жизни, рожать детей, подбрасывая государству. Государство должно их воспитывать, по сути говоря, на наши налоги, или, например, потом кто-то должен воспитывать, то есть брать на себя вот эту ответственность. Но это вот то, что вы уже сказали, Алена, да?
Должен или вот, хочет,
ну,
вот вопрос.
Вот, да, но вполне, ну, как бы, с другой стороны тоже отчасти можно понять эту позицию. Вот, с другой стороны, я помню, что мы рассуждали тоже с некоторыми с вами знакомыми, они вот сказали очень интересную такую мысль, по поводу оправдательной позиции. Он говорит, хорошо, вот, например, мама хочет сдать ребенка, ей там ее обеспечивают, говорят, вот там ты занимайся собой, рожай, все будет хорошо, мы этого ребенка передадим в семью. Не волнуйся. И тогда встает вопрос: а именно о морально-этической стороне именно для самого человека. То есть насколько мама в состоянии будет потом понять, что вообще как-то оценить свой поступок, свое действие. То есть это для нее, может быть, будет некое такая, ну, как бы, некое послание тому, что, ну, по идее, это нормально, и мы можем так делать. То есть вот у меня какие-то проблемы, у меня вот такая ситуация сложилась, и я рожаю, мне помогают, и потом этого ребенка воспитывают другие люди, и это норма. Вот, вот как сбалансировать так, чтобы, скажем, было некое, такое, некое понимание, что ну, это не может быть нормой, но это помощь просто к тому, что, ну, как бы сказать, ну, к некой немощи человеческой, да, к определенное некое такое сострадание, участие, поддержка и отношение, как вы говорили, к ребенку, тому, что он драгоценность, то, что он появляется на свет в нашем государстве, нам это важно, нам это нужно. Вот как здесь, вот здесь провести некий такой вот раздел? Вот я, может, у девочек спрошу сначала. Да.
Если я правильно помню, на сегодняшний день примерно 34 тысячи пар, которые хотят принять в семью маленького ребенка. Это люди, которые прошли уже обучение, собрали документы. Это говорит о том, что в стране очень много семей, которые хотят иметь ребенка и ценят его, но не могут по каким-то причинам, по здоровью, по возрасту, еще по каким-то причинам. И эти люди, детей маленьких, отказников, очень-очень ценят и любят. Они готовы взять даже ребенка с какими-то отклонениями по здоровью, с увечьем. С другой стороны, есть мамы, которые рожают, как, допустим, наша героиня, которые вполне бы не отказались от своего любимого чада, если бы со стороны государства была надлежащая поддержка. Я не уверена, что в данном случае мама могла бы пойти в опеку, поскольку если написан и подписан отказ, существует тайна усыновления, и она больше не имеет никакого права узнать, где он находится, с кем он находится. Я могу ошибаться, но в школе приемных родителей учили нас так.
После усыновления, да. Но он был усыновлен, когда мальчику было 4 года. Это еще было 4 года.
Было время.
Да,
еще,
было время, да.
Вот. А и хочу сказать, она навещала его? Вот?
Нет, она его не навещала.
Вот, я хотела сказать, 92-й или 93-й год, что-то менялось в законодательстве. Не было такого, что Ну вот если прям совсем край, можно было поместить ребенка по заявлению. Это то сейчас вот
ну, как чем... сейчас делают, да, там на полгода.
Говорим. Или там... И то все равно, понимаете, мне сложно понять, потому что, ну да, возможно, там мама из-за стресса там боялась, что не прокормит. Ну как бы что вот нужно новорожденному, да, там, чтобы мама рядом была, что грудное вскармливание, ну никаких других материальных благ не нужно. Вот, просто мы уже все настроены на эти материальные блага, и зачастую общество наше. Я, кстати, наверное, вот в этом возрасте, там, 94-95 год, услышала вот эту фразу: «А зачем плодить нищету?»
Угу.
Вот она мне до сих пор вот как
она ножом... Она до сих пор звучит.
Да, она но она мне звучит. Как ножом по сердцу. Но ведь был и есть там, слава богу, хоть какой-то, но мир над головой, крыша над головой есть. Остальное, дети, пока они маленькие, они же не воспринимают, как сейчас там, планшеты, телефоны. Ну, то есть как-то вот можно было какое-то время, наверное... положиться на судьбу и остаться с этим ребенком. А потом, ну, если был бы совсем край, наверняка бы... Я помню, что были и детские садики. Вот я в Москве жила, пятидневка у меня был во дворе детский сад. И, может быть, можно было по заявлению того же самого ребенка поместить в надежде, что ты все-таки сможешь, и как бы обстоятельства изменятся, и она его заберет.
Но мы все время возвращаемся к тому, что нужен вот этот дополнительный ресурс, знания, да, умение просто вот это вот сориентироваться, хотя бы куда обратиться. Ну, допустим, сейчас вот у нас есть один из вариантов, это соцсети, да, написать там: «Девочки, я в такой ситуации, там, подскажите, куда, чего». И здесь хотя бы люди могут написать: «Иди там туда,
для
иди сюда». Да,
тоже нужен ресурс, для этого тоже нужен ресурс. Вера в людей.
Согласна.
Есть, она должна
согласна,
быть. Если ее нет, очень трудно.
Здесь вот у нас пишет Соломон, что зачем вообще нужны эти самые дети? Соломон, ну да, вопрос риторический, мы на него не будем отвечать, он повиснет в воздухе.
А можно я не то что отвечу на него, но в связи с этим выскажу свою точку зрения, если нету других.
Сейчас я от Алены, да, прочитаю. Ага. Вот потому что у нас с вами, дорогие, до конца эфира осталось 4 минуты, и мы сделаем вот что. Мы сделаем продолжение, конечно, это напрашивается само по себе, мы сделаем вторую передачу, продолжение нашей истории, потому что мы успели пройтись как раз по половине. Итак, от Алены сообщение. Почему-то люди думают, что женщина, отказывающая от ребенка в силу определенных обстоятельств, не испытывает угрызений совести или очень легко переживает случившееся. Нет, это разрывает душу человека. Не вполне, но вполне возможно, что мать исходит из интересов ребенка, так как реально оценивает свою ситуацию. Такие женщины заслуживают не осуждения, а сострадания. Ален, согласна с вами. Ну, я, например, согласна.
Да. И я согласна. Я как раз хотела сказать, что я глубоко убеждена, что никто не отказывается от своего ребенка, от хорошей жизни и от счастья. Это всегда происходит от несчастья. Просто это несчастье может быть очень актуальным и сегодняшним, а может быть, если мы говорим о какой-нибудь маме, которая уже совершенно индифферентная, ну и, грубо говоря, спилась или потеряла человеческий облик, да, ей на первый взгляд все равно, ей, может быть, правда, сегодня уже все равно. Но если человек на протяжении всей своей жизни или нескольких поколений стал таким, каким он является сегодня, разве это не несчастье? То есть если мы копнем чуть глубже, если женщина отказывается от своего ребенка, это всегда несчастье в первую очередь. И это всегда поэтому заслуживает сочувствия. То есть это как бы не значит, что надо говорить, ты большая молодец, да? Поступок остается таким, какой он есть. Но это не происходит от того, что ей хорошо. Это всегда от того, что плохо.
Да, это вдогонку того, что даже если ей помогут сейчас как-то выйти из этой ситуации, да, родить этого ребенка и поместить его в семью, это не значит, что она потом будет просто ходить в полном таком довольстве с осознанием того, что жизнь ее прекрасная, и, в общем, все получилось, жизнь малиной. Нет, конечно. И вот давайте вот еще буквально, да, 2 минуты у нас осталось до конца. Вот вы хотели прокомментировать соломоновскую реплику.
Ну, собственно говоря, я отчасти ее и прокомментировала, да, что для любой женщины рождение ребенка – это событие очень значимое. Да, и то, насколько она готова это событие принять в свою жизнь, говорит о том, какая у нее жизнь или какая у нее жизненная ситуация. Очень и хорошо моделируется, знаете как? Вот если вам говорят, что дочь ваших друзей родила ребенка и отказалась от него, первый вопрос, какой вы задаете? Что случилось? Если мы узнаем то же самое о незнакомой какой-нибудь женщине, мы говорим: вот дрянь. Да, абсолютно по-разному
часто
работают.
Часто бывает, да, бывает такое, срабатывает.
Угу. Мы тех, про кого мы заранее знаем, да, мы сразу понимаем, что случилось несчастье.
Ну, оправдываем, да.
Не оправдываем, мы просто понимаем, что случилась какая-то беда. А если это некий абстрактный, незнакомый наш человек, то мы его склонны осуждать.
Друзья мои, спасибо вам огромное, что вы были с нами. Это я к нашим слушателям. Спасибо за ваши комментарии. Действительно, они нам помогли. Спасибо большое Алене Сенкевич. Мы продолжаем нашу
вам
историю.
Спасибо, да,
вот, спасибо большое Марии, спасибо Андрею. Вот, друзья, я думаю, что сегодня мы поняли самое главное. Важно, чтобы человека кто-то любил, и тогда все получится. Но мы будем продолжать эту историю, так что оставайтесь с нами. Спасибо вам, друзья. Бог в помощь.